Дорогая церковь, приветствую вас. Сегодня, как я и обещал в прошлое воскресенье, мы будем говорить о том, как страх связан с любовью, как он связан с верой и о том, как победить страх. Но прежде чем мы начнем наше изучение, я бы хотел начать с завершения изучения первого послания Иоанна, 4 главы. То, что мы на протяжении нескольких лет с вами изучали вместе. В этой главе, в 4 главе, есть два стиха, которые непосредственно связаны с той темой, о которой мы с вами уже говорили, с темой страха. Откройте вместе со мной первое послание Иоанна, 4 главу, 17-18 стих, и мы прочитаем этот отрывок. «Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Любовь, о которой говорит Иоанн в этом отрывке, это Божья любовь. Это та самая любовь, о которой выше стихом написано. Это та любовь, которую имеет к нам Бог. Это Божья любовь. И эта любовь достигла уже в нас такого совершенства, или буквально это слово «совершенство», которое трижды используется в этом отрывке, оно буквально означает «доведена до совершенства», «доведена до какого-то финиша», «доведена до своего логического заключения». Буквально она сделала свою работу. Она сделала то, что и должна была сделать. Дала уверенность и смелость. Так переводится слово «дерзновение». И эта уверенность и смелость заключается в том, что мы имеем возможность без страха наказания предстать перед Богом в день суда, после нашей смерти. И эта уверенность основана на том, что Бог по своей любви принял нас такие, какие мы есть. Слово «поступаем», его, кстати, нет в оригинале, а там буквально написано «потому что такой, какой Он, такие и мы». Поэтому мы имеем дерзновение в день суда. Мы стараемся любить так же, как любит Он. Мы стараемся быть подобными Ему во всем. И хотя не всегда это у нас получается, мы желаем быть Ему подобными во всем. И мы верим, что это возможно благодаря Его любви. Именно поэтому уверенность предстать перед Богом без страха наказания основывается не на наших делах, она основывается на Его любви и на Его благодати, и на Его принятии нас, такие, какие мы есть. Потому что в противном случае вместо уверенности появляется неуверенность, появляется страх. Страх смерти, страх наказания, чувство вины, страх от ожидания встречи с Богом, который накажет, обязательно накажет тебя, который знает всю твою жизнь, и Он эту жизнь тебе потом покажет, и тебе будет очень-очень стыдно. Страх страшного Бога, Бога судьи, который только и ждет, как бы тебя наказать. А наказать на самом деле, поверьте, будет всегда, есть за что. Никто из нас не достиг стандарта святости Бога, и никто из нас не любит так, как любит Иисус Христос. В таком страхе есть мучение, или как буквально здесь написано, наказание. Так переводится это слово, мучение. Вспомните, во что вылилось преступление и наказание Раскольникова в одноименном романе Достоевского. Иоанн как бы говорит, кто боится встретиться с Богом, тот сам себя наказывает. Поэтому как глоток свежего воздуха звучат слова Иоанна. В Божьей любви нет страха. Почему? Да потому что совершенная и завершенная в своей полноте Божья любовь, принятая верой, буквально выкидывает из нашей жизни всякий страх наказания. Здесь написано, она изгоняет. Но буквально переводится как выкидывает. Ему нет места. Получается, что если Бог пришел в твою жизнь, по идее, в ней не должно быть такого страха. Возникает вопрос, почему же тогда некоторые верующие все-таки боятся встретиться с Богом и, как следствие, боятся умереть? Иоанн называет таких людей несовершенные, недоделанные. Буквально, они не поняли, просто не поняли любовь Бога. Они не поняли любовь Бога к ним. Они, в принципе, не поняли Бога любви. Они не поняли сущности Бога. И поэтому их отношение С ним строится не на любви и благодати, а на страхе наказания за свои грехи, на чувстве вины от того, что они еще не достигли такого стандарта, который должен быть, они не настолько хорошие, и они всячески пытаются быть хорошими в глазах Бога своими делами и постоянно не дотягивают до этого стандарта, и поэтому чувство вины в них только обостряется и становится еще больше. Иоанн, другими словами, хочет сказать и показать нам в этом отрывке другого Бога, Бога любви. Он говорит, Бог вас любит, это его сущность. Его любовь выразилась в том, что Иисус Христос умер за ваши грехи, и поэтому на основании своей любви и благодати Бог принимает нас, делая совершенными во Христе не по нашим делам и заслугам, а только по своей любви. И для нас, как детей Божьих, нет и не должно быть, просто не должно быть страха предстать перед Богом. И основанием для такой уверенности является только Божья любовь к своим детям, которыми, я верю, мы все и являемся. И поверьте, не надо бояться предстать перед Богом, не надо бояться встретиться с Ним. Верьте в Бога любви и не бойтесь встречи с Богом. Это будет прекрасное время. Вот тот страх, о котором говорит Иоанн в этом отрывке, это только одна сторона страха. Но, как вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что страхов огромное количество, их очень много, и они очень разнообразные. Именно поэтому я так много говорил о разных видах страха. Страхами буквально продиктованы многие решения и поступки в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, ну, каждый день. И хотя часть из них безобидные, в большинстве своем они все-таки разрушают. В большинстве своем они, ну, просто мешают нам жить. Признайте честно, страхи мешают нам жить. Поэтому сложно обойти в проповеди вот на эту тему, в тему о страхах, ту ситуацию, которая сегодня происходит вокруг нас. Доктор медицинских наук Юрий Бубеев открыто заявил, что выход из самоизоляции приведет участие населения к огромному количеству фобий. А страх всеобщей вакцинации, страх с вакциной получить какой-то чип, невозможность потом выйти куда-то и устроиться на работу или учиться без документа, подтверждающего, что ты имеешь эту вакцинацию или ты не заразный. Вот эти страхи, они в какой-то степени уже сейчас больше похожи на всеобщую шизофрению. И вот самое главное, ты не понимаешь, когда же это закончится и во что это еще больше выльется. Ты понимаешь, что, как пела Пугачева в свое время, то ли еще будет ой-ой-ой. Увы, страхи, беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне – это стало проблемой нашего времени, времени, в котором мы сейчас с вами живем. И поэтому, наверное, в большей степени сегодня я буду говорить именно о таком страхе, о страхе, связанном с будущим, в большей степени, чем о фобиях. Так что давайте поговорим о том, как научиться жить среди тревог, беспокойств и страхов. Так, чтобы они не мешали тебе жить. Буквально не мешали. Я дам 4 совета, и я понимаю, что их гораздо больше. На домашних группах вы можете обсудить эту тему в большей степени, поговорить о своих страхах, поделиться тем, через что вы сейчас проходите, какие страхи испытываете. Поделитесь этим. Итак, 4 совета, которые, я верю и молюсь, Бог, ну, через них даст вам облегчение, даст выход, даст помощь. Итак, первое. Разберись с причиной. У всех откуда-то ноги растут. И ваш страх, он тоже возникнет на пустом месте. У него когда-то была первая точка отсчета, когда он родился. Страх не нужно бояться. Любой страх. Его нужно признать и в первую очередь найти первоисточник, причину его возникновения, чем он вызван, чем он подпитывается, чем он кормится сейчас, какое действие он оказывает на твое душевное, духовное и физическое здоровье. Если вам нужна помощь, ее нужно попросить. Просить помощи совсем не стыдно, когда вам страшно. Как говорится, врага нужно знать в лицо. Посмотри в лицо своим страхом, беспокойством, тревогам, фобиям, стрессу, панике, своему страху, Посмотри в лицо и попробуй увидеть причину его возникновения, прежде чем начать искать выход из сложившейся ситуации. В первом царстве, 17 главе, есть одна очень интересная история. Эта история нам хорошо известна, это история про Давида и Голиафа. Идет война. В долине друг против друга расположились в подготовке к смертельной схватке два войска. И они готовятся к смертельной, в общем-то, битве и готовятся в свойственной им манере, так как они всегда раньше и делали. Это похоже больше на старт перед заездом Формулы-1, когда машины газуют и как бы вот-вот готовы уже отпустить сцепление и побежать вперед. И вот они газуют, газуют, и эта подготовка, она уже длится 40 дней. С одной стороны, огромное количество филистимлян, хорошо подготовленных, подготовленных воинов, обученных в войне, с железным оружием, в медных доспехах, ярко разукрашенные, чтобы всем своим видом показывать у других людей, чтобы страх возникал просто даже от их вида. И самое главное, что у этих людей есть такой тамада, или такой шоумен по имени Голиаф. Его высота по 3 метра ростом, он огромный, страшный. И он каждый день на протяжении этих 40 дней выходит и устраивает одно представление, которое называется, кто со мной сразится? Понятное, что дело никто. Это нужно быть полным идиотом, чтобы идти на танк с лопатой. Особенно если твой рост в половину меньше его роста. А так оно на самом деле и было. С другой стороны долины мы видим Саула. Саула и израильтян. Без мечей, без копий, без доспехов. Как мы узнаем позже, только у одного Саула был полный комплект оружия, и то он где-то хранился у него в шкафу на особый случай. По сравнению с филистимлянами, израильтяне были просто как крестьяне с вилами. 1 Царств, 17 глава, 10-11 стих мы читаем. «И сказал филистимлянин», мы читаем это про Голиафа, «сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. 24 стих мы читаем. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Вот эти слова, они не зря подчеркивают, что их страх был не просто страх, он был ужас. Он их сковывал буквально. Они очень весьма боялись. В чем была причина их страха? Понятное дело, она была в Голиафе. Он высокий, он страшный. И то, что он обещает сделать, наверняка будет не менее страшно. Страхи в их голове уже буквально дорисовали картину, как Голиаф голыми руками их разрывает по частям, как тузик-грелку. Это страшная картина. Но вот появляется кучерявый юноша Давид с пастушьей сумкой и говорит слова, которые совершенно не вписываются в ту картину, которая происходит в то время. 17 глава, 26 стих. Давид говорит: «Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Давид, когда пришел, первое, что он увидел не Голиафа, не его страшную силу, он не великана видит, и не его оружие. Он увидел воинство Бога. Он увидел Бога, который стоит вот за этой, возможно, жалкой кучкой людей. Поэтому и отвечает Давид филистимлянину, 45 стих: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». «Выйди навстречу своим великанам», сказал однажды Макс Лукада в одноименной книге, «но только выйди не один. Выйди на эту встречу с Богом». Израильтяне видели одну большую проблему, огромную проблему перед собой и были просто в ужасе. И они совершенно не видели Бога, который за ними стоял. А Давид это увидел. Давид увидел возможность. возможность Богу показать свою славу. И он верил, что с Богом все возможно, как это было и раньше. И поэтому он не боялся. Если ты знаешь свой страх и знаешь причину своего страха, и знаешь, почему он у тебя возник, скажи об этом Богу. Скажи прямо, открыто, отдай свой страх Богу. Поделись с Богом своими страхами. Не надо бояться открыто сказать об этом. Попроси Бога, чтобы Он помог тебе выйти из сложившейся ситуации. Помоги Бога, чтобы Он научил тебя не бояться. Попроси Бога, вернее. И Бог пройдет с тобой этот путь. Пройдет весь путь выхода из твоих страхов. Может быть, Он займет время. Может быть, это будет не сразу. Но Бог обязательно поможет. Уилл Смит однажды проводил семинар о том, как прыгать с парашюта. И как прыгать с парашюта, преодолевая свой страх. Было очень забавно видеть его в таком, ну, непривычном юмористическом жанре. Он это все показывал, жестикулировал, прыгал и буквально изобразил, что он испытывал, когда впервые прыгал с парашюта. Однако у меня в памяти отложилась одна фраза, которую он сказал, и эта фраза почему-то запомнилась. «По ту сторону вашего страха находятся лучшие вещи в вашей жизни, а страх не позволяет вам это увидеть. По ту сторону страха находится свобода, радость, мир, спокойствие, безопасность, надежда, упование в Боге. По ту сторону страха. И это касается не только беспокойств, связанных с будущим. Это касается всех страхов. Разберись с причиной. Может быть, она не такая уж и огромная. Вполне возможно, что она придуманная и раздутая до огромных размеров. Но вполне возможно, что она и реальная, и очень даже большая. Но верьте в то, что есть Бог, который больше любой проблемы, какой бы огромной она ни была, и Он может помочь вам ее преодолеть. Поэтому второй совет так и звучит. Живи в постоянном и полном доверии Богу. Живи в постоянном и полном доверии Богу. Не вздыхайте и не думайте, что это очередное какое-то клише, и вы это наверняка и так знаете, и я снова начинаю говорить какие-то возвышенные лозунги, провозглашения. Да, это на самом деле призыв к действию. Но этими словами буквально пропитана вся Библия. И я уверен, что без этого действия невозможно полностью победить страхи. Поэтому я снова и снова буду повторять и себе, и вам каждый день. Живи в полном и постоянном доверии Богу. Живи в этом доверии каждый день. Это фундамент христианской жизни. И наверняка вы знаете, что на фундаменте экономить не то, что нельзя, это опасно для жизни. Это фундамент. Если вы сэкономите на нем, ваша христианская жизнь постепенно начнет разрушаться. Все дело в том, что вера и страх, они очень близко связаны друг с другом и в жизни очень часто похожи. Вот просто посмотрите такую аналогию небольшую. Вера приходит от слышания. Страхи тоже приходят от слышания, от информации. Вера формируется в уверенности. Страхи формируются в сомнениях, в недовериях, в неуверенности. Когда я верю, я соединяюсь с объектом своей веры. Когда я боюсь, я соединяюсь с объектом своего страха. Страх, другими словами, это тоже вера. Но это ложная вера. И поэтому в жизни страх и вера, они очень часто идут рядышком. И иногда мы путаемся и больше уделяем внимание, например, страху, и тогда страх диктует многие поступки в нашей жизни. Когда мы уделяем большее внимание вере, тогда вера оказывает влияние на нашу жизнь в большей степени. Однажды к Иисусу подошел начальник синагоги, читаемый в Евангелии от Луки, в 8 главе, и попросил его помочь. Его дочь очень сильно болела, и он так и говорит, что она, ну, умирает. В то время была довольно высокая смертность среди детей, и многие дети просто не доживали до своего даже совершеннолетия. Поэтому беспокойство Иаира, так звали начальника синагоги, было вполне обосновано. Дорога в дом начальника заняла какое-то время. Они шли, по дороге встретилась еще женщина, которую нужно было исцелить. Потом Иисус с ней разговаривал. Ну, в общем, длительное время какое-то они шли. И пока они шли, навстречу из дома прибегают слуги или кто-то из дома и говорит: «Ну все, не торопитесь, уже можно не идти, твоя дочь умерла». И вот здесь Иисус сразу говорит ключевую фразу. 50 стих мы читаем. Иисус говорит: «Не бойся, только веруй». Вера вытесняет страх. То же самое в тот же день Иисус сказал своим ученикам, когда они переправлялись через Галилейское озеро, началась буря, и они, ученики, были в ужасе от приближающейся смерти, хотя и были рыбаками, и многое уже видели. Иисус говорит им: «Где вера ваша? Почему вы так боязливы, маловерные?» Все дело в том, что поверить в Бога и поверить Богу – это совсем не одно и то же. Вера в Бога – это убежденность в том, что Он есть. Ты знаешь где-то даже просто, что Он есть. Ты убежден в этом. Вера Богу – это доверие. Это доверие, которое основано на надежности. Это доверие, которое возникает в процессе отношений. Оно не сразу формируется. Так же, как и в отношениях между людьми, мы не сразу доверяем человеку. Так же и Богу. Мы доверяем в процессе жизни, в процессе отношений с Богом. В Библии, в синодальном переводе, вы, ну, наверное, не найдете слово «доверие». Это слово заменили другими словами, и более 100 раз оно переводится как «надеяться» или «уповать». «Надеяться» и «уповать» – это то же самое, что «доверять». И это более 100 раз написано в Библии. В огромном количестве раз Бог призывает нас надеяться на Него. И это не то же самое, что верить. Легко верить и не бояться, когда у тебя все хорошо с работой, когда у тебя счет в банке с 6 нулями, когда у тебя ничего не болит и твои дети здоровы. Это очень легко. Легко верить, когда ты позаботился о своем будущем, постелил, где можно, соломинки и спишь в полной безопасности. Но сможешь ли ты, как пророк Аввакум, сказать: «Я буду радоваться о Господе и веселиться о Нем даже тогда, когда не станет овец в загоне, когда виноград не даст плода, когда все, во что я вкладывался, рухнет?» Помните, как сказал Иисус, когда однажды Он сидел и наблюдал за богачами, которые жертвовали деньги, жертвовали большие суммы денег в сокровищницу, делали это так, чтобы было это видно, чтобы все вокруг это заценили. И когда подошла одна женщина и положила в сокровищницу свои последние 2 копейки, Иисус сказал: «Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудности своей положила все пропитание свое, какое имела». Вот это и есть доверие Богу. Полное доверие, когда ты отдаешь последнее с верой в то, что Бог о тебе позаботится завтра. Полное доверие Богу в какой-то степени похоже на то, как дети доверяют своему отцу. Когда отец говорит ребенку: «Прыгай, я тебя поймаю». Практически все дети прыгают, даже с радостью. Они нисколько не боятся, потому что у них есть 100% гарантия, уверенность, что отец обязательно их поймает. Это уверенность в том, что папа все контролирует. С папой не страшно, потому что папа рядом. Вот такого детского доверия наш Отец Небесный ждет от своих детей. Одной девочке делали операцию на головном мозге. Она была христианка. И когда врачи готовили ее к очередной операции и пришли, чтобы поставить ей капельницу, она попросила, чтобы только в правую руку не ставили капельницу. Когда врачи спросили, почему, Она ответила: «Во время операции мой Отец Небесный будет держать меня за правую руку, и я хочу, чтобы правая рука была свободная». Согласитесь, вот иногда нам не хватает такой простой, может быть, где-то даже и наивной детской веры. Но это не просто наивная какая-то вера. Эта вера имеет серьезное основание в Божьем Слове. Исаия 41:13, Бог говорит: «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говоря тебе: не бойся, я помогаю тебе». Это обетование. Нельзя сказать, что мы не доверяем Богу. Мы доверяем, но обычно до определенной степени. Доверяем, но не полностью. Доверяем, но не всегда. Доверяем, но частично. Гораздо чаще мы руководствуемся в жизни пословицами типа «береженного Бог бережет» или «на Бога надейся, но сам не плашай». И что самое удивительное, вот то, что после слова «но» имеет почему-то большее значение, практическое значение, чем то, что стоит перед «но». Мы можем словами говорить «я доверяю Богу», а делами очень часто показываем, что Бога как будто бы и нет в нашей жизни. И от этого как раз и возникают все беспокойства, волнения и очень частые страхи. Вот почему Бог говорит: не бойся, поверь, что я держу тебя за правую руку, я рядом, чтобы изгонять любой страх из твоей жизни, я рядом, чтобы ты не боялся. Запомните. Во-первых, полное доверие Богу всегда начинается с взгляда вверх, а не по сторонам. Полное доверие Богу начинается с взгляда на небо, на Бога, а не по сторонам то, что происходит вокруг тебя. И во-вторых, полное доверие Богу всегда начинается с признания того, что Бог все, абсолютно все контролирует и в мире, и в твоем городе, и в твоей жизни, и в жизни твоих детей. Если ты в это не веришь полностью, на место веры придет беспокойство, тревога, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в будущем, на место веры придет страх. «Бог усмотрит», — сказал однажды Авраам, и эти слова лучше всего выражают полное доверие Богу. Верьте в Бога, но еще больше верьте Богу. Учитесь доверять Богу. Абсолютное доверие Богу – это процесс. Увы, мы с Ним не рождаемся в этот мир, мы этому учимся в течение всей нашей жизни. Мы учимся в течение жизни доверять Богу, и особенно в трудных ситуациях. Когда все хорошо, и доверять-то особо не нужно, но именно в сложных ситуациях, в которые Бог нас помещает, мы учимся больше Ему доверять. Когда все сучки, на которые мы опираемся, они пропадают один за одним, и остается единственный, на котором ты стоишь, и это доверие Богу. Это фундамент, на котором строится наша жизнь. И, кстати, на доверии Богу формируется и страх Божий, который, ну, буквально он вытесняет собой все остальные страхи, когда приходят в нашу жизнь. Это единственный хороший приобретенный страх, который в нас должен быть. Мы с ним тоже не рождаемся, мы ему учимся. Библия призывает нас искать страх Божий. И этот страх, он должен контролировать всю нашу жизнь, все наши дела, поступки и тем более отношения друг с другом. Писание буквально везде призывает нас: ищите этот страх, живите в страхе Господнем. Страх Божий, он основан не на ужасе, он основывается не на страхе или на ожидании осуждения, которое тебя сковывает. Страх Божий, он основывается на смирении и почитании Бога. И он основывается на тех же самых трех истинах, что и доверие. Бог везде, Он все знает и все под Его контролем. Вот это и есть страх Божий. Осознание присутствия Бога в твоей жизни. Только с верой в эти истины мы можем сказать, как Авраам: Бог усмотрит. Посмотри на свои страхи через призму полного доверия Бога, через признание того, что Бог рядом. Он все знает, и Он все контролирует. Поверь вот эту истину, и тогда, и только тогда увидишь решение многих проблем в своей жизни, в том числе связанных со страхами. Поверь в истину то, что Бог все контролирует в твоей жизни. Это основополагающая истина. Третий совет очень простой. Живи в реальности. Соломон как-то сказал, Экклесиаст 1.15 мы читаем, «Чего нет, того нельзя считать». Другими словами, чего нет, того и нет. А чему, как бы мы говорим уже, о чему быть, тому и не миновать. Что должно произойти, то произойдет. А то, что еще не произошло, то еще не произошло. Это не пофигизм. Это согласие с тем, что Бог все контролирует, и уверенность в том, что когда придет проблема, придет и решение проблемы. И это решение придет от Бога. Лично я руководствуюсь как раз вот этим принципом в жизни и стараюсь ему следовать. Решай проблемы по мере поступления, не сваливай их в одну корзину. Когда их слишком много и когда они наваливаются в огромном количестве, их очень сложно, ставь их, может быть, в очередь. Решай проблемы по мере поступления, но решай их с Богом. Ведь очень часто в текущей реальности, в которой мы с вами живем, даже тогда, когда нет основания бояться, мы боимся. Мы боимся, что вдруг может произойти то, что мы ожидаем. Вдруг все выйдет из-под контроля. Беспокоимся о своем будущем. А завтрашнем дне случилось один раз, наверняка случится и второй. Произошло с кем-то, наверняка это произойдет и с тобой. Зачем заранее разрушать свой внутренний мир, если этого еще не произошло? Бог все усмотрит. Делай свою работу. Делай то, что ты должен делать, включая и заботу о своей собственной безопасности, и о безопасности своих детей, включая заботу и о доме, и о машине даже в какой-то степени, и о своем здоровье. Забудься о том, о чем ты можешь заботиться. Делай то, что ты должен делать, но доверь Богу то, что ты не можешь контролировать, и то, что еще не произошло. Доверь это Богу. Это особенно тяжело, наверное, дается родителям. Доверить Богу своих детей. И особенно тяжело, когда они трудно достались. В детстве ты очень-очень много внимания им уделял, старался их обезопасить от всего того, чего только можно, возможно было. Но дети, они растут. И растут быстрее, чем нам, может быть, хотелось бы. Очень скоро они пойдут в садик, пойдут в школу, пойдут во взрослую жизнь. Это только вопрос времени. Вопрос времени, когда вы не сможете контролировать их жизнь полностью, так как это было в раннем детстве, они вырастут. И вот тогда без полного доверия Богу будет просто невозможно. Иначе страх за детей, которым иногда бывает даже уже за 40 и больше, он может свести с ума, если вы все так же будете по жизни пытаться сами контролировать их жизни, не доверив этот вопрос Богу. Я помню историю своей жизни, когда мне было где-то лет около 10, а моему брату лет 8. Мои родители уехали отдыхать в Питер и оставили нас бабушке. Ну, понятно, бабушка, она не могла контролировать так то, где мы играем, во дворе. И она совершенно не знала, и мои родители об этом не знали, что мы убегали за десятки километров от дома, убегали на шахту, лазили по заброшенным выработкам, по заброшенным туннелям. Если бы родители наверняка узнали, что мы будем там лазить, может быть, они бы и не поехали отдыхать. Мои родители не могли контролировать то, где мы играем во дворе, где мы лазим, по каким гаражам. Я много раз мог умереть просто, огромное количество раз, но Бог хранил. И никто не мог это контролировать. Сегодня, когда почти все мои дети уже выросли, я понимаю, что все, что я могу сегодня делать и сейчас, Это доверить их Богу с верой в то, что Бог позаботится о них. С верой в то, что однажды и они будут доверять Богу точно так же, как я сейчас стараюсь доверять их жизни Богу. И что, я верю в то, что в свое время и они будут учить этому своих детей, учить доверять Богу своей жизни. Это то, что нужно всем родителям. Доверить своих детей, их спасение Богу. С верой в то, что Бог позаботится. Живите в текущей реальности. И в этой реальности доверяйте Богу. Не придумывайте то, чего нет. И как сказал Иисус, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний день сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Решайте проблемы по мере поступления. Четвертый совет. Он, с одной стороны, простой, а с другой стороны, не такой уж и простой. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте истину о Боге, о том, что Он Бог любви и всякой благодати. Он всегда и везде рядом. И нет ничего в жизни, что Он не может контролировать. И нет ничего, то, что происходит вокруг нас, что Он не знает. И Он желает, чтобы мы надеялись на Него всякий день и всякий раз. Познайте истину о себе, то, что ты Божие дитя. Бог назвал тебя своим сыном и дочерью. Иисус назвал тебя другом. Он назвал тебя братом. Твоя жизнь и твоя смерть, она в Божьих руках. Зачем без причины беспокоиться? Познайте истину о своем будущем. Здесь, на земле, мы временные жители. Просто воспринимайте эту жизнь как промежуточную станцию. Все в ней пройдет. И карантин тоже пройдет. Живите в настоящем с верой в будущее. Это помогает не зацикливаться только на проблемах. Познайте истину о дьяволе. Он побежден. Верьте в это. И пусть он все еще, как рыкающий лев, своим грозным видом, своим громким криком, где-то даже и запугивает. Но знаете, он на поводке. И этот поводок в руках у Бога. И его действия, его силы, его возможности ограничены. И Бог ограничивает возможности дьявола. Поверьте в эту истину. Не бойтесь. Сотни раз в Библии написана эта фраза «Не бойся, дьявол побежден». Ну и, конечно же, нам нужно знать истину о правильном питании. По аналогии с известной притчей, какого волка ты кормишь больше? Подумайте. Есть то, что питает нашу веру, и есть то, что питает наши страхи. Питайтесь правильно. Питайтесь Божьим Словом, хорошими песнями, книгами, добрыми фильмами, чем-то положительным и позитивным, в большей степени, чем новостями. И тогда голова, наверное, перестанет болеть или будет болеть меньше от страхов. Правильное питание, оно определяет, какого волка мы больше кормим. Страх или веру. Истина, как сказал Иисус, она дает свободу. А страх эту свободу забирает. В этом огромная разница. Сегодня Бог предлагает нам вырваться из клетки страха. Шагнуть в новую реальность, может быть. В новую реальность полного доверия Богу. Поверить в Божью истину и стать свободными. Бог предлагает нам поверить в то, что мы можем жить без страха. И не просто можем. Он желает, чтобы мы жили без страха. Бог предлагает возложить на Него все свои заботы с верой в то, что Он позаботится о нас. Потому что именно так Он и обещал в Своем Слове. Я понимаю, конечно же, что не все так просто. У каждого свои страхи, свои трудности, свой христианский путь. Но для каждого страха и для абсолютно для каждой ситуации есть своя истина в Божьем Слове. Есть своя истина для каждого вашего страха. Поверьте в это. Хотя иногда, конечно же, путь доверию, он очень, часто похож на путь в тумане. Ты не всегда видишь или чувствуешь присутствие Бога в своей жизни. Иногда кажется, что Он как будто бы даже тебя оставил. Ты идешь вперед, не видя выхода. Ты спотыкаешься, падаешь. Много раз иногда спотыкаешься и падаешь. Снова встаешь, снова идешь. Пытаешься не бояться, но у тебя не получается. Так бывает. Иногда наша жизнь похожа на путь в тумане. Но для христиан этот путь в тумане, он не с пустыми руками. Он с компасом. И этим компасом являются Божьи обетования, которые направляют нас по жизни и дают уверенность. Дают уверенность в Боге, дают уверенность в том, что Бог всегда рядом, даже тогда, когда ничего вокруг не видно. Даже когда приходит сомнение, и ты абсолютно не понимаешь, что будет впереди, остается вера в то, что Бог верен тому, что Он обещал. А Он обещал никогда нас не оставлять. Это Божья истина. И эта истина даст вам свободу. Я хочу закончить словами пророка Исаии. Есть два обетования, которые только подтверждают или ставят просто последнюю жирную точку во всем том, о чем я уже говорил. Пусть эти слова от самого Господа станут вашим компасом, и тогда вы точно не разобьетесь даже в тумане. Исаия 12:2. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила мое и пение мое Господь». Исаия 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, говорит Господь, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Не бойся, ибо я с тобою». Пусть Бог благословит вас не просто верить в эти слова, а доверять этим словам. Давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе такие, какие есть, с нашими страхами, с нашими беспокойствами, с нашими волнениями. Нам свойственно переживать о том, что будет в завтрашнем дне, Господи. Это наша реальность, реальность нашей жизни. И это мешает. Очень часто иногда мешает, Господи, жить и наслаждаться в Тебе, жить с верой, радостью. Все эти волнения, они только осложняют, Господи. Помоги. Помоги жить с верой в Тебя, с верой в Твои обетования, с полной верой, упованием, надеждой на Тебя, Господи. Научи нас Тебе доверять. Доверять даже в мелочах. Верить даже в то, что все волосы на нашей голове сочтены, и ничего в нашей жизни не происходит без Твоего ведома. Господи, помоги верить в это искренне, как дети, как Твои дети. Научи этому. Формируй в нас по жизни, особенно проходя через сложные ситуации, доверие Тебе, полное доверие, Господи. Научи нас этому. На Тебя уповаем, Тебя славим. Благодарим Тебя за те чудесные обетования, которые оставил в Своем Слове, которые дают надежду нам. Верим в то, что Ты с нами везде, во всякое время, и здесь на земле, и в вечности, там, где мы встретимся с Тобой. То место, которое мы ожидаем с надеждой, Господи, благодарим Тебя, славим Тебя, доверяемся Тебе. Ты достоин хвалы, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.